Томский Благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Неслучайная встреча». Я ее ведущая Любовь Клокова. Сегодня в гостях у нашей передачи Вадим Долинский, заслуженный художник Европы. И я скажу сразу же, прежде чем даже сказать Вадиму «Здравствуйте», я скажу, что именно сейчас проходит выставка, юбилейная выставка его работ в художественном музее. И теперь здравствуйте, Вадим.
Теперь здравствуйте. Приходят две выставки, одна в Дмитриеве. Угу. Вот. Просто на мою почту сейчас приходят, например, отклики, и я иногда думаю, а какие метаморфозы? У меня там нет уже метаморфоз в это...
Здесь,
в творчестве. Да, то есть в областном музее Томска нету. А они говорят, а мы это в Дмитриеве. Вот, там тоже два зала одних вот моих метаморфоз. И это мне как-то... Ну, приятно, что... Я хоть постфактум, но узнаю, что у меня где-то еще выставка есть. Вот. И звание мне поможет, наверное, вот в этом плане, что... Я также буду постфактум узнавать, что у меня выставка в Европе, потому что именно вот это позволяет выставки делать и в Германии, и во Франции. Вот. И если это произойдет, мне будет радостно, что если хоть не я туда, то, по крайней мере, работы туда приедут. Вот.
Это хорошо, Вадим. Давайте мы начнем, что называется, плясать от печки. Мы расскажем нашим слушателям, ваш путь вообще в это искусство, как вы дошли до заслуженного художника Европы?
Ну, у меня было несколько работ. Вот первый раз я делал картины под названием «Модифицированная классика». Угу. Это вот тоже в этом же областном художественном музее была у меня такая идея. Просто я посетил спектакль по Чехову и «Вишневый сад». И ушел с половины спектакля, мне стало скучно, грустно. А потом этот «Вишневый сад» я посмотрел в постановке Афанасьева, новосибирского режиссера. Uh-huh. И это было потрясение. Там не то, что Нюжу пересматривал несколько раз, как он это делает. То есть время меняется, и меняться должна и классика, именно как ее доносить до зрителя. Вот. И я попытался классику переработать, и... Ну, это отчасти как комплименты автору, например, тому же Врубелю, Рериху, Малевичу, Пикассо. То есть делал такие комплименты, и есть такой как бы жанр метаморфоз, или как это, прием это называется, аккомодация, когда я вижу в их картинах, например, их портрет нахожу. И самое главное, что я практически там ничего не конструирую. Я действительно так умудряюсь увидеть. Вот. И этому даже своих родственников научил. Теперь они мне там даже подсказывают. Вот. И я эти работы начал делать, и сначала просто вот шел по улице с женой и думаю, хорошая работа, очень хорошая. Но кому она здесь нужна? Вот. И... Раздался звонок прям, когда шли по улицам, и говорит, я такой-то, такой-то академик. Вот. Мне ваши работы понравились. Придете домой, вот, раскройте почту, изучите внимательно и покупайте билет в Москву. Угу. Вот. Вас встретит машинка, то есть, и мы встретимся. И мы рискнули. Поехали в Черноголовку, это Подмосковье.
Подмосковье.
Да, и там вот нас встретил человек. Я по голосу, когда говорил с ней, я понял, что человек такой обманывать не может, потому что интеллект, душу сразу видно. И он с таким восторгом, и практически как бы не веря в то, что я соглашусь. Он как тут, как раб на галере готов был работать. Вот. И он мне предложил как раз вот грант. Вот многие говорят, не покупайтесь на гранты. А я говорю, покупайтесь на гранты. Это возможность реализовать свои идеи. Сумасшедшие, не сумасшедшие. Но пока вы, например, делаете... Ну, чтобы не заботиться... Не о пропитании, не так далее. То есть это дается минимум средств, на которые вы можете существовать. Даются средства на материалы, это немаловажно. Потому что метровый холст, и это себестоимость где-то 3-4 тысячи бывает. А если это делается много работ, то это уже так больно бьет по карманам. Вот. А еще иногда картины не получаются, то есть это же творческий поиск. Вот. Mm-hmm. Ну, поэтому бременем. И... А у... то, что не за большую сумму, так никак счастье-то. Вот. А в том, что ты можешь реализовать свои идеи.
И при этом...
И при этом это же никто у тебя не заберет. Это твоя... Как, картина остается в частной коллекции, например, музея, но у тебя остаются авторские права. Uh-huh. Вот. То есть она твои не перестает. Твоя стоит твоя подпись. И это хорошо. Вот. Ну, вот так вот у нас и получилось, что я несколько лет работал по этому гранту. И до сих пор, в принципе, когда я сделаю какую-нибудь вещь очень хорошую, реагирует то один коллекционер, то фонд «Культурное достояние». Вот. Это люди такие, у которых, наверное, даже на отдыхе голова работает как-то иначе, с mm-hmm. этими с головоломками. Вот. И им нравится, когда в картине куча-куча всяких подтекстов. Вот. Я рад им угодить в этом плане.
Вадим, но ведь вы проходили классическую такую школу живописи. Вы где учились?
Я Кемеровское художественное училище.
Училище, да?
Да. То есть академическое прям такое, вот, которое у меня нет, но... Отчасти это и хорошо, и плохо. Вот. Хорошо тем, что это я свободен в выборе. Угу. Вот. В том же, например, фонде там очень много, ну, там 15 тысяч на тот момент, когда я туда приехал первый раз, 15 тысяч картин было, именно пейзажей. И я ходил по музеям, я видел, например, что вот, даже не оборачивая холсты, уже начал разбираться, что вот это Суриковская школа, угу. вот это Репинская школа, вот это Харьковская школа. Вот я видел, кто какую академию заканчивал. И угу. чем мастер был старше, тем эту школу уже не... То есть он уже перерабатывал и становился собой. Угу. То есть вот я видел, как у молодых читается, и как более зрелые мастера. И вот... Сейчас, вот когда я вот уже дома имею... А в чем хороший фонд? Он... Все, что там тебе нравится, книги и так далее, то есть это выдается практически даром. Вот я там видел картины, ну, то есть альбомы вот, крымчан многих, причем которые абсолютно не проигрывают импрессионистам. Вот я посмотрел вот, крымских художников, вот, южно-русские, как они себя называют, и умудрился даже с ними потом подружиться уже на пленэрах, потому что фонд дает и такую возможность, выезда на пленэр, вот, и рассчитаться работами, картинами, вот, что, то есть уже не заботиться о деньгах, когда ты едешь за границу, вот, потому что они какое-то количество работ у тебя принимают, и тебе платят валютой, и ты уже свободен в этом плане. Там, то есть те, кто шикует, могут себе и машину там сразу же это, на прокат взять и уже кататься. Вот. Кто со всеми может просто по деревням с этюдничком. Вот. Ну, мы с Татьяной, как бы, как маленький у нас союзик такой, вот, мы там вместе так вот и ходили.
Татьяна, вот. Я скажу, это Татьяна Зверева, жена Вадима Долинского. Она его, ну, как это правильно сказать-то, вы вместе, есть работы, которые написаны вами вместе.
На этой выставке, да, 8 работ... Угу. 8 работ, где авторство двойное. Угу. Вот. Родилось это в том, что я видел, какие она делает эскизы, и она говорит, так, с грустью в глазах, ну, некогда мне вот этот эскиз воплотить в жизнь. А я говорю, а давай я сделаю. Угу. Ну, давай. И вот я начал делать, и первые вот варианты вдохновили, что что-то получилось такое с энергетикой, там и мужская, и женская, там все это. Угу. Ну, нам понравилось. Вот. И ей понравилось, что какие-то идеи у нее реализовываются. Вот. Я думаю, что когда-нибудь она и без меня справится. И мы как-то это вот... Но на данном этапе я, в принципе, счастлив, что мы поработали вместе, потому что ничто так не объединяет, как общее дело.
Общее дело. Да. И вот вы как раз ездили тогда по на пленэры вместе.
Да, на пленэры. В Черногории мы были вместе несколько раз. А потом мы просто уже как бы дистанцируемся от коллективов. Ну, я не знаю, мне полезно быть как бы отшельником. Вот. И Татьяне тоже. Вот. Мы прекрасно себя чувствуем вдвоем, когда с Идюдничками где-нибудь сидим и пишем вот, для души. Вот. А вообще как бы море, оно полезно и для здоровья просто. Сибирским особенно людям, у которых вот к минус 40, минус 40, у Татьяны вообще как бы аллергия на этот холод. Вот. У меня в душе тоже иногда вот это... Хотя Сибирь я люблю. Я тут родился, и Татьяна здесь родились. И есть у меня работы, которые написаны, вот как бы посвященные именно морозам. Вот «Зимняя дорога», когда вот я выходил из магазина и увидел вот это в минус 40 и слепящее солнце, она тоже играет, она тоже красива. В этом есть тоже какой-то драйв. Вот. И раз этот драйв есть, значит, его можно написать, уловить, запечатлеть.
Удивительно то, что на ваших картинах такое буйство красок. Оно чаще характерно южным художникам. И, то есть, нет вот той серости, той вот какой-то вот коричневости большой гаммы, какая бывает у большинства северных художников, совсем северных. Но, тем не менее, действительно, ваши картины, вот посвященные, допустим, зиме, угадывается, что это зима наша. Наша зима, никак не южная.
Да, там, да, там снег для забавы приходит, как Бродский говорил. Да. Потому что на Агаве он не удержится. Ну.
Это мировосприятие, вот такое вот видение мира вот таким сочным, где-то радостным. Оно
понимаете,
всегда присуще
вот,
было вам?
В поэзии чаще всего там мы, там, когда душа болит, а здесь вот мы отчасти пишем красоту. Вот для меня, например, любая философия, если она не ведет к гармонии, то есть теряет всякий смысл. Вот все-таки красота для меня чуть-чуть даже превыше любого смысла. Потому что она сама по себе смысл, гармония. Вот как я согласен с Достоевским, что красота спасает мир. Вот. И причем непрерывно это делает, незаметно для нас.
Ваши картины, которые можно назвать портретами, хотя портретами их можно назвать условно, скажем так, но все-таки они посвящены художникам, писателям. Каким образом рождаются они с их сложным символизмом, с большим наслоением смыслов? Вот как вы это придумываете, или вы идете все-таки от этого художника и от этого писателя?
Ну, опять-таки, когда идет опора на художника, тут отчасти проще. Вот я шел по музею того же Сурикова, взятие Снежинки, там было покорение Ермаком Сибири. И вот я прямо увидел вот этот портрет самого Сурикова.
В его картине, да?
Да, и это уже «Обгоняя ветер», я уже делаю то, что... Мне кажется, что если я вижу, значит, и кто-то еще видит, это значит, что кто-то меня может опередить. Потому что у нас выставка в Питере была, она была на троих художников. Один был из Украины, другой был из Армении. Вот. И мы одинаковые посвящения одним и тем же художникам делать совершенно по-разному. И иногда у нас идеи совпадали.
Да?
И вот тут кто кого опередит. Вот, было такое. Но опять-таки все говорили, что так просто вроде бы. А академик мне как раз сказал, да ерунда. Я, говорит, проверял десятки человек. Говорит, сделайте достойно, я у вас куплю эту работу. И говорит...
Не получается.
Не получается, Вадим. То есть, говорит, четыре человека где-то вот в России аккомодации делают на твоем уровне. То есть примерно. Но ты, говорит, все равно лучше. И мне это приятно слышать от человека... у которого в коллекции есть ученики Рембрандта, потом Фрида Кало. Он мне давал в руки подержать, а потом ну, вот эти картины, портреты подержать в руках, повертеть. Вот. И потом я уже делал посвящение и Фриде Кало, Вот. Он мне еще просил сделать портрет Сталина и Ленина, но я говорю, я вам сделаю портрет, только вам это не понравится. Вот, я сделал как раз портрет Фриды Кало, и у него на плечах сидели попугайчики такие вот. И вот один попугай напоминал Сталина, а другой попугай напоминал Ленина. Потому что, в принципе, они повторили эту революцию у себя в Мексике. И им это, наверное, на пользу пошло, они избавились от колониального гнета. Вот, им на пользу пошло. И в то же время, это же тоже наши спопуганчили. В принципе, придумали-то это немецкие философы, да. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Вот. Наши вот довели это просто до практического применения. Вот.
То есть вы в одной картине его удовлетворили, да, желание.
Да, да. Сразу
все три желания.
Вот, потому что четко я бы не хотел делать портрет не Ленина, но это, потому что, ну, это слишком серьезно, чтобы делать такие вот вещи. Бывает, это все-таки у меня такие как бы посвящения, ну, это эстетического плана. Все-таки я, например, если посвящаю Рериху, это я показываю в его технике, в его манере. Если это фешену, то есть со скользящим мазочком, вот. Если это... Ну,
а Коровин?
Климту, ну, Коровину. Я
Климт,
увлекаюсь потом. Климта мне пришлось сделать даже несколько повторений,
да.
Потому что фонд иногда их продает.
Ага.
Вот. И секрет для меня по какой цене, потому что это иначе пришлось бы платить роялти. Вот. Ага. А так он вроде бы как, ну, зачем? Ну, повтор ты же сделаешь. Ага. Ну, иногда получается, иногда не получается повтор. Вот это как раз... Живопись – это такая штука, которая хороша в одном экземпляре.
Ну, да.
Хотя я видел в Поленова, например, работу одинаковую. Она в Русском музее, и в Третьяковской галерее. И, опять-таки, многих авторов... Ну, Саврасов повторял 4 раза, «Грачи прилетели». И... Многие художники делали. Даже, по-моему, явление Христа народу было повторено 2 раза. Вот.
Это... То есть ничего, в принципе, не
сложно. Ничего такого, да, сложного.
Нет.
Но более, есть что... определенные, например, работы там, где идет на полете кисти.
Да.
Это уже неповторимо.
Не
тут идет уже, когда молиться начинаешь, а вот чтобы вот это получилось. Потому что порой без этого, без молитвы и не получается.
Но... Так. Это же мы говорили пока только о портретах художников, писателей. А ведь вы работаете не только над портретами, не только над пейзажами. Вот ваша этническая серия, она как рождалась?
А вы знаете, любая тема,
любая.
Если которую начинаешь изучать все дальше и дальше, дальше, она приводит туда, к корням, к истокам. И я сам удивился к тому, что вот вроде бы как... Поставишь какую-нибудь масочку в натюрморт, а потом начинаешь понимать, что откуда эта масочка. И начинаешь изучать книги, африканская ли она, наша сибирская. И вот видишь, что истоки-то у них одни. То есть они очень похожи, схожи.
Mm-hmm.
То есть эта культура была как вирус. Она...
То есть она как вирус, да. Не только сейчас,
да,
благодаря...
И тогда.
Но и тогда она была так же, как вирус. Да?
Да, это покоряло... Ну, одинаковые орудия труда, одинаковые предметы культа. Вот. Они практически были идентичные.
Uh-huh.
И я и понимаю, это всегда интересно.
Ну, да.
С чего все это началось? Как это возникло? Как оно постепенно от какого-то знака превращается, ну, в рунический знак, потом это превращается в руническую какую-то письменность, потом это превращается в букву, потом это приходит уже в алфавит, и вот теперь мы вот на нем разговариваем. То есть это всегда интересно.
Скажите, но ведь вот особенно в этнической серии у вас вообще много очень разнообразной техники, а этническая серия, она вообще немножко особняком стоит здесь.
Ну, кстати, если вот заметить, она там как раз и первые мои пробы фактуры были именно тогда.
Тогда, да?
Да. Mm-hmm. Ну, я еще по образованию как бы изучал не только живопись, я изучал еще и керамику, работал с глиной, поэтому мне это близко было. Вообще, как бы можно живопись обогатить вот всем, и не только фактурой. Вот когда вот потеки глазури, я все время думал, каким образом это можно совместить, принести в живопись. Потому что от природы все равно я как бы к общему знаменателю приводит, что я живописец, не керамист. Но что-то можно взять оттуда, что-то можно взять от витражей, что-то вот. То есть обогатить можно всем. Вот. И фактура, когда вот сейчас появилась, по крайней мере, уже и текстурные пасты, и так далее. То есть материалы стало на выбор. И штука такая, как эксперименты, она позволяет изобрести что-то свое, не повторять, как вот в академии, а тут как ученый колбочки переливает, может быть, принесет это ему, не может, не принесет. Но вот это во что-то вот выливается. Вот тогда я просто сначала делал какие-то вставочки из этой фактуры. Потом я понял, что можно полностью весь лист сделать фактурный. Вот, и уже делать это... Ну, как я понял, я делал сначала и большой массой набирал, и потом понял, что не надо больше, не значит лучше. Нужно делать ювелирно, красиво, чтобы это вот завораживало. Вот, чтобы это 3D было иллюзией. Мне вообще очень нравится именно иллюзия. Вот, когда... Человек не понимает, как это сделано. Вот как Гавриленко Петр Павлович, он, да. Я ему спросил, ну как у тебя? Ну, говорит, Вадим, если я не понимаю, как это сделано, это уже комплимент. Вот. Человек, который с фактурой всю жизнь работает, и у него какие-то свои, а у меня какой-то... Вот, то есть эти поиски дают вот такие вот результаты, когда это только твое. Вот. Ну, естественно, что когда-нибудь я могу это и ученикам раскрыть, вот, если они попросят, хорошо. Вот.
Вот такое своеобразие, разносторонность такая, не только в фактурах, желание использовать практически все современные и материалы, и стили какие-то, она от чего идет? Это для того, чтобы более многообразно выразить эту красоту?
Ну, понимаете, как вам сказать, ну, когда я вижу, например, материал, и кружева, тогда их невозможно написать, их нужно как отпечаток. Вот есть вот отпечаток вот листа, например, на глине, он окаменел, и теперь мы знаем, что на русском севере когда-то платаны были, вот, благодаря этим, что вот окаменелостям этим. Здесь я тоже вот пытаюсь вот эти отпечатки брать и уже, ну, мне даже, например, наши вот такие, как бронза кулайская, я бы ее, если бы музейные работники разрешили отпечатки делать, чтобы она была настоящая, чтобы это не было подделкой. Вот цвет, он может видоизменяться, а вот фактура, она не меняется, вот она окаменела, застряла во времени, и вот к ней прикасаешься, вот, и чувствуешь, что это миллионы лет вот это вот камешек пролежал, и вот это время как-то по-другому ощущаешь, и себя во времени ощущаешь по-другому. Ну, естественно, что это все, что идет, обогащает работу, идет в плюсу. Вот и поэтому зачем обеднять?
Ну, такое активное экспериментаторство у вас идет, да?
Во-первых, как вот есть вот академические, вот их вот учат, делайте так, так. Вот. А мы идем другим путем. Мы вот и так, и сяк идем, и зигзагами. Если где-то какие-то стены, мы их не ломаем, мы их обходим. Вот. И это чего-то другое дает. Вот. Должен быть и такой путь.
Он в прекрасный искусстве. Такой путь, да.
Мне кажется, что и он дает результаты.
Ну, судя по тому, сколько покупается картин, что у вас есть.
Ой, не так часто покупается.
Не так часто покупается.
Но я не ставлю задачу. Понимаете, часто покупается у тех, кто, наверное, рекламу. Кто к этому подходит уже с точки зрения товара. Торгует картинами, как джинсами. Но я все-таки задачу другую ставлю. Сделать... Все-таки искусством заниматься.
Угу. Вы еще пишете стихи. Вы их пишете давно, с детства?
Ну...
Как соединилось у вас стихи и...
Ну, как только я помню, что вот научили меня держать ручку в руке, да, писать, научили в школе, я сразу начал пытаться что-то писать, какие-то стихи.
Да?
И поскольку мама у меня по образованию филолог, она именно литературу, она это всегда приветствовала, она вот эти все вот эти двухрифмованные простяшки вот эти, вот, она записывала это, вот, и как-то мотивировала меня к этому. И, но в ту пору я все равно еще рисовать даже не умел. Только в третьем классе я как бы попал в музей, и меня поразило, что можно, что вот это действительно мое. Вот. Я не только стихи тогда писал, тогда и прозу пытался писать. Вот. Но все перетянуло, в конце концов, живопись. Вот. А стихи, ну, к 16 годам, опять-таки, у всех это проявляется, когда начинаешь писать песни. Вот. В 90-х годах это было вопросом выживания такое, что душа болит, и, пожалуйста, ты пишешь вот, о том, что тебя беспокоит. И это было множество концертов, и людям это было нужно. Я видел, что я кого-то вытаскиваю из депрессии. Вот. Как меня когда-то Бродский вытаскивал, потому что читаешь и понимаешь, что да, тебе легче становится. Ты смотришь, он страдал не меньше, да, в тысячи раз больше. Хотя его немножко в Сибири подержали, он аж в Америку сбежал. А я до сих пор в Сибири, и ничего, живу когда. Вот. Может, потому что родину люблю.
Вот.
Хотя он родину любил не меньше. Это Россия, да. Его был дома, и он никогда ее не хаял.
Он никогда не хаял. Принципиальная позиция была, что это родной дом, дом не хает, да. Действительно. Ну вот ваши прекрасные стихи, тем не менее, вы даже песни пели на открытии своей выставки, и действительно это всем нравится. Вот. Но то есть они у вас все-таки второстепенную роль играют. Перед художником поэт отступает.
В художественном училище просто, когда все художники, и вроде бы как неплохие, надо было чем-то отличаться. Это в ту пору, да и тем более, когда бедный студент не всегда хватает на хорошие краски денег, а ручка всегда под рукой, и бумага всегда под рукой, и ты можешь самореализоваться. То есть вот такой вот... И вот это, я многих этому научил. В принципе, люди вот так вот писали, и им это помогало. То есть самореализоваться, когда вот сублимация проходит сначала в поэзию, вот, а потом, когда появляются деньги на краски, прекрасно сублимация проходит обратно, и уже вся энергия творческая такая буйная идет уже в живопись. Вот для меня просто живопись – это всегда чуть-чуть праздник. Вот. Когда вот, и поэтому, а в поэзии не всегда праздник. В поэзии там чаще всего больно бывает, еще всякие такие вот. Хотя разве красивые слова, пара фраз или красивая идея? И в этом есть много красоты. И я вот и в стихах все-таки добивался того, чтобы это было красиво. Вот. Даже если посвящаешь, например, Модельяне, который... в известности умирает, но он все-таки сделал, написал картину. Я видел его в подлиннике, я видел, что это такое. Вот. Такие работы тоже нужны. И Ван Гог, который за жизнь одну работу продал. Вот. И, а Пикассо, который в день по 4 работы, они все были. То есть по-разному судьба складывается у художников. Вот. Но...
И это все находило все равно какой-то отклик в вашей душе, находило отклик не только в виде картин.
Я не самовлюблен. Вот, мне больше нравится разговаривать о тех, кому я посвящение делал. Ну, например, Верещагин. Это же, вот, когда знаешь, что это не просто художник, это военный художник. Он приезжал, например, в другие города и прекрасно рисовал пейзаж, на котором помечал: вот здесь солдатики живут. здесь угу. гражданские живут, здесь то-то. То есть он такой разведчик. Угу. Вот. А когда в бою погибал командир, он возглавлял, и благодаря этому бой был выигран. Вот. И погиб он в бою. Вот. Да. И как апофеоз войны какой он написал.
Да.
Такой, конечно, мало что украсит, но, как говорит, если не считать ворон, то это просто натюрморт с черепами. Но он видел просто обратную сторону войны. У него не было вот этой вот как бы героики, то есть вот это, что это вот... А он видел обратную сторону, когда это кровь, это смерть. И если он это не покажет, люди, может быть, и не остановятся. Да. Вот. Но это вот она это показывала для того, чтобы все-таки люди отдумывались вовремя. Ну, это мне так кажется, что...
Ну, я его... тоже так думаю, да.
Вот. Ну, а у Поленова он тоже... Я вижу, он, как он метафорами делает что-то. Он у него здесь вот в тени колючка, а на свету цветочек, что тут вот он в тени идет зло, а здесь добро. И вот как они метафорами делают. Раньше все-таки повествование было. Сейчас время сжимается, и время сжимается до метафоры. Вот метафора должна выстрелить, она должна читаться. Вот, должна задеть зрителя. Тогда он начнет интересоваться. И когда зацепит, тогда уже можно уже и дочитать, и до подтекстов каких-то в картинах.
Ну, вот он... То есть это ваша позиция, да, уже теперь, ну, которая выражается в картинах?
Скучно, например, когда нету подтекстов. Это...
Да.
Я думаю, что ум, когда он все-таки трудолюбивый, он будет искать головоломки, даже там, где их нет. Я нахожу портреты вот эти, а их там же не было. А я просто их нахожу, я их так вижу.
В их картинах же,
вот.
Да?
Ну, а когда посвящение поэту, ну, тогда уже идет уже конструирование. Тогда уже больше я уже... Ну, тоже погружение идет. С музыкантами проще. Я вот когда слушаю Моцарта, вот... Ну, вот когда писал портрет Моцарта, я слушал Моцарта, и мы с тех пор с женой это, на сотовый загружаем. И вот когда-нибудь где-нибудь уже в Крыму просто включаем, и вот это такой релакс. Это вот если забить в поисковик «лучшая музыка в мире», вот Моцарт выйдет, и всплывет.
Да. Ну,
именно вот эта мелодия, где «дорога к мечте» или «ближе к мечте», или что-то такое. То есть это Бог. Практически вот, музыкальный. Как он это написал?
Ну да, не случайно Моцарта действительно...
И он со мной в один день родился.
Да, ну вот видите.
И Куин же со мной в один день родился. Вот я как-то тоже присматриваюсь. Но опять-таки, это ничего абсолютно не значит. Моцарт был... Вот он аутичный, то есть он был какой-то запредельный. Он мог один раз послушать и запоминал все до последней ноты. Это я такого себе не могу, чтобы вот раз посмотрел и все до последнего. Но я себе это развиваю. Да. Есть что-то такое, когда ты можешь созерцать картину. То есть картина созерцательна. То есть когда ты тоже вот в транс впадаешь, и ты можешь смотреть, то есть как будто слушаешь произведение.
Вам хочется так именно писать. Да?
Я вот даже хотел назвать свой почерк когда-то, ну, свой стиль трансреализмом, потому что это такое слово «сквозь», «через».
Да.
Вот, когда ты не просто смотришь, а уже всматриваешься и уже погружаешься и растворяешься, в конце концов, вот в этом произведении. Вот. Ну, как бы я думаю, что надо просто делать свое дело, а как ее назовут, так уже и назовут. Классифицируют это потом, если кто-то кому-то это понадобится.
Вот. Ну, это согласна с этим. Наравне с этими такими сложными смысловыми картинами, но очень такими яркими, сочными красками, и в то же время с многочисленными смыслами, многочисленными темами. Вы все-таки любите писать очень много очень таких вот прозрачных, очень таких светлых пейзажей, особенно когда вы в Крыму.
Ну, у меня в друзьях есть очень много южнорусских художников. Это вот Игорь Шипилин, Даниил Волков и Тюнькин есть такой художник из Бахчисарая. Еще много художников Сафонов. Это они меня сразу поразили, когда я вот увидел, как их отношения, вот как Игорь Шипилин говорит, все пишут пейзаж как пейзаж, а это же надо писать как пейзаж. То есть сколько он туда души вкладывает, на каком нюансе он пишет, вот, что практически вот на вот таких вот тонких-тонких градациях. И где-то вот фактор... То есть настолько богато смотришь на это, как он это делает. Естественно, что у каждого свой. У Волкова, наоборот, он жесткий такой, на минимализме каком-то. У каждого свой какой-то такой стиль. И они друзья, и они спокойно там вот могут по всему Крыму ездить. Ну, из разных городов, и у них у всех мастерские, и вот они могут стоянки делать, абсолютно никому ничего за это не платят. Вот. И вот круглый год они, вот, они влюблены в свой Крым. Они редко его, у них там девиз такой, что, говорит, жизнь одна, и провести ее надо в Крыму.
Вот как.
А продавать в Москву ездит, поэтому Крым наш. Вот. Их это, по крайней мере, Игорь был счастлив. Волков, когда я ему звонил, вот именно в момент такого, когда перехода был, ну что, он говорит, это будет интервенция. А потом звонил, ну как так, вот через месяц уже Крым был, вот, Вадим, все равно это был трэш. Для нас был это трэш. Это было, говорит, еле-еле, у нас трясло, говорит. А из Симферополя художники, вот там девчонки, они говорят, мы вообще на чемодан сели. Мы испугались. Говорит, если бы он остался украинский, нам бы пришлось, говорит, бросать все свои магазинчики, бросать свои и срочно продавать, и бежать, потому что испугались. Это я ничего не сочиняю, это действительно вот так, это мнение людей такое было. И мы, когда вот с Татьяной по Крыму-то путешествовали, вот по всем городам, мы в первые годы практически всех опрашивали. Вот, а как вот, а так вот? Были всякие разные. Вот те, кто украинского происхождения, говорят, мы все понимаем, но вот то-то, то-то вот у нас вот. Мне, например, говорит, я не могу с родственниками теперь вот общаться. Угу. Нас разделили, и говорит, нам это вот обидно. Вот. Но таких 3%, вот практически, если математически брать. Хотя вот бывает и 1%, а он идет по... Но мы при этом все равно остались друзьями и с украинцами. У меня есть и в Киеве, и ну, очень много художников хороших, которые сейчас тоже так же получат звание заслуженного художника Европы. Вот Фиголь. Хотя вот, наши взгляды на политику, конечно, диаметрально противоположны. Угу. Вот, но взгляды на живопись у нас совпали.
Совпали, да?
Да, потому что он абсолютно не контачил в Черногории со всеми ребятами, там, с крымчанами, вплоть до драки. Да. А со мной он сошелся. Мы с ним друг другу... Мы экспрессионисты. Угу. То есть родственную душу он почувствовал во мне. Да, вот, именно как в живописи мы с ним близки. Угу. То есть нас несет, только его несет гораздо сильнее. Угу. Я все-таки стараюсь быть в чем-то тоньше. Вот. В живописном плане все-таки более точнее стараюсь делать. Он более такой отвязный. Вот. Но у него он запредельный темперамент. То есть это человек, который может чемодан краски за 3 недели уничтожить просто, вот на холстах оставить.
На холстах,
да, оставить. То есть метровую работу за 20 минут, вот большими кистями. Я, если бы сам не видел, я бы...
Не поверил.
Да, вот что, двумя руками прям пишет, двумя руками. Пароход отходит через 5 минут, сейчас. Все, и успевает.
И успевает, и картина прекрасная.
Да, сделать, схватить, а к отплытию уже... Это мастера. Вот есть чему учиться. Вот в том-то и дело, что вот опыт этих пленэров, их ничем не заменить. Например, стать у заслуженного или у народного художника за спиной, вот уже зрелый мастер, седой такой, ну, не зазорно посмотреть, как это работает. Говорит, ну, что он делает? Такое в мастерской делать надо. Здесь же надо ловить вот это вот нюансы, где вот тут закат, где вот это. То есть вот состояние писать надо, состояние. Вот это ловить надо. А вот как бы фигачить можно, говорит, и в мастерской. Но у каждого свой взгляд. Если бы все были бы одинаковые, это было,
да,
бы
это было
более,
скучно.
Более скучного занятия. Вот. Отчасти бывает, что вот как бы самая скучная выставка – это персональная. Вот. Я стараюсь быть, чтобы персональная выставка не была скучной, надо быть просто нескучным человеком. Вот. Быть и разнообразным. Вот. По крайней мере, вот был Челищев художник такой, да, который вот работал тоже в жанре метаморфоз. Это от него Сальвадор Дали, кстати, подчербал. Он тоже проходил такие. Он от цвета... Бывало так, что он отказывался. У меня есть работа, которая написана одним цветом, только в разной тональности и с разной фактурой. То есть, когда полностью отказываешься от цвета, вроде бы как что-то, цвет самоценен. Нет, самоценна может быть и фактура, самоценна может быть идея. Все может быть самоценно, если довести это до какого-то предела возможного.
Вадим, а вот все-таки немножко разъясните нашим слушателям, заслуженные художники Европы. Это звание дается здесь, в России, это вообще организация российская, или она какая-то мировая, или она европейская? Какая?
В Европе, в Ганновере, есть Академия естественных наук. Вот. Поскольку, понимаете, вот Виктор Георгиевич, академик, вот он обещал, говорит, что попытается турне сделать из этих работ с границей. Но, говорит, то ли под санкциями, то ли что. Ну, никак не получалось. И вот он, в принципе, нашел такой вот ход. Вот, потому что люди науки, люди искусства, они первыми подают руки, то есть... Как первые спорят с идиотизмом, первые как бы подают руки, мосты наводят. И вот они вот в 18-м году решили распространить свое звание и на Россию. Вот. И естественно, что им подают материалы с художниками. Но у меня очень много посвящений именно европейским художникам. И они неплохие посвящения. Как бы, там я не издеваюсь ни над кем. Хотя Рембрандта я бы переделал сейчас, потому что... Но я уже стоял на коленях перед его картинами и просил прощения, потому что мастер гениальнейший. Вот. А я его изобразил так лихо, но бывает заносит, когда... не ошибается, тот-то ничего не делает. Так что, если что, простите меня. Вот. Прощение сердце уже прошло, но я постфактум.
Ясно. То есть, и таким образом, вот соединение научного интереса, да, соединение художников, оно родило вот эту вот какую организацию, что ли, или кто вот присваивает это
Виктор
звание?
Виктор Георгиевич, он шестижды академик, он и академик РАХ, и академик естественных наук, и разных, и вот он, у него брат народный художник, он коллекционировать стал, сначала, говорит, я походил на курсы к Антоновой, это вот директор Пушкинского музея, и, говорит, так его это все дело зацепило. И вот когда уже его научные эти труды, эксперименты с химией приносили деньги, начали приносить деньги, он начал на эти деньги покупать постепенно произведения искусства. И это начало затягивать. Потом обычно коллекционеров тянет взять кисть самому. Вот. И тогда вот он уже народных художников подтягивал, и они становились у него за спиной, и он стоял у них за спиной. И он пишет и стихи, он играет прекрасно на музыкальных инструментах. Вот. Его дочь прекрасно пишет стихи, и его сын. Он, вся семья сейчас занимается именно этим фондом.
И какой фонд? Как
фонд «Культурное достояние».
Фонд «Культурное достояние». Вот. Именно этот фонд присваивает художникам вот это звание, заслуженный художник Европы.
Вместе с Ганновером.
Вместе с Ганновером, да.
Это общеевропейское такое. Насколько я понял, что это даст потом возможность выставляться этим художникам, облегчает путь проникновения в Европу. Я не западник, я просто... Зачем делать границы там, где их не надо делать?
Да. Вот. Искусство должно всем принадлежать, действительно.
Потому что, во-первых, светское искусство, это вообще как бы в Голландии зародилась масляная живопись. У нас в ту пору только Рублёв и Темпера писал. Вот. То есть, если мы уж в чём-то что-то переняли, но мы, может быть, как бы сохранили это лучше отчасти, потому что академическое искусство у нас более... Хотя есть и у них вот академические художники, которые предела достигают какого-то. То есть сверхреализм... Просто я не вижу смысла в сверхреализме. То есть это как зеркала, которые умножать существующее. То есть, а смысл все-таки может делать свой взгляд прекрасным. То есть, это опять-таки зачем других учить? В Европе много очень всяких экспериментов, к чему эти эксперименты приводят, еще неизвестно. Но я сам экспериментатор, поэтому Иногда это приносит результат, иногда не приносит результат. Но это труд такой.
Да. Вот. У нас уже передача подходит к концу. Очень много интересного сказали вы, но я хотела бы, чтобы вы под конец все-таки прочитали хоть одно-два своих стихотворения. Может быть, посвящение Модельяне, которую вы песни пели на открытии выставки, или то, что вы захотите сами.
Mm-hmm. Ну, у меня вот там на выставке есть серия картин, которые мы сделали с Татьяной вместе. Она называется «Вещи и вещи».
Да.
Вот, вот посвящение им вот такое вот коротенькое. «Вещи». Вещи априори, в них наше счастье и горе, и вдохновенный труд. Вещи созданы из любви и боли, а не из золота или стали. Они знают о жизни более, чем все летописи и скрижали, ибо вещи не врут.
Хорошее посвящение.
Сам этимологически, по-моему, вещь и вещь, и говорить – это один корень.
Угу.
Вот, поэтому, когда у нас лучший комплимент, вещь получилась.
Да. Вот. Ну, спасибо большое за интересный разговор. Я приглашаю наших слушателей в областной музей художественный на выставку Вадима Долинского. Она будет длиться у нас до какого?
До конца марта.
Вот.
Я поеду в Санкт-Петербург уже.
Да.
18 числа.
А там что будет?
Там вот вручение документов и вот этого значка.
Значка, да. Вот. Заслуженного.
Пока его не вручили, я вроде бы как это, ну,
еще...
присвоили, но еще не дали.
Не дали, да. Ясно. Ну вот, счастливой вам дороги, конечно, туда. А нам счастливой дороги все-таки до выставки. Нужно обязательно смотреть эти картины. И, кстати, картины можно и покупать.
Угу.
Поэтому, да, если что-то вас тронет, вы всегда найдете Вадима, и всегда будете иметь возможность приобрести ту или иную картину, которая явно украсит ваш дом.
Лучший комплимент – это покупка.
Да. Ну вот. Спасибо большое, Вадим, еще раз.
Всего доброго.
Всего доброго всем.
Томский благовест.